Вот послушайте внимательно. Отец Януарий, слышали такого? Прекрасный новозаветник. Я не знаю, почему вы его не пригласите на ваш курс.
Мы с удовольствием.
Вот. И потом обязательно, чтобы вам читал лекции отец Августин Никитин по тоталитарным сектам, по сектоведению. Вот пишет: в основу предлагаемого вниманию читателей исследования протоиерея Александра Сорокина положен курс лекций по введению в Новый Завет. Однако эта работа в ее нынешнем виде переросла объем и содержание сухого конспекта лекций. Фактически перед нами первый опыт создания учебного пособия по одному из основополагающих предметов в комплексе богословских дисциплин. Если под таким предметом, как основное догматическое богословие, церковная история и другие в последние годы появилось несколько пособий на русском языке, ряд из которых является серьезными и основательными учебниками, то с учебниками по предметам библейского направления у нас до сих пор остается большая проблема. Это неудивительно по двум причинам. Во-первых, по известной причине исторического характера, когда за несколько последних десятилетий было невозможно не только научные исследования в этой области, но даже знакомство с последними достижениями науки. Во-вторых, по причине необычайно плодотворного развития библеистики. В курсе протоиерея Александра Сорокина впервые за последние несколько десятилетий даны сведения о состоянии новозаветной науки на настоящее время. При этом богатейший материал преподносится в православном, уравновешенном и далеком от крайних выводов духе, то есть именно так, как и положено это делать в учебных пособиях. Автор этой книги, клирик Петербургской епархии протоиерей Александр Владимирович Сорокин, известен как один из самых талантливых молодых ученых в современной Русской Православной Церкви. Выход в свет его труда по Новому Завету станет замечательным событием для нашей науки, послужит опорой для учащих и учащихся духовно-учебных заведений нашей церкви, а также станет подарком для многих тех наших соотечественников, кто желает повысить уровень своих знаний по этому предмету. Настоятельно рекомендую эту книгу для клириков и мирян нашей церкви, преподавателей, студентов, духовных школ, для комплектования духовных библиотек и для всех, кто интересуется богословием и историей православной церкви. Архимандрит Януарий Ивлиев, профессор Санкт-Петербургской православной духовной академии. Я еще его помню студентом, или уже он закончил, филологического факультета университета. И он сдавал экзамены, я как раз был в приемной комиссии, и его приняли, по-моему, сразу в академию. И он сдавал за семинарию, так, по расписанию. Затем принял иночество, и владыка Никодим оставил его преподавателем по Новому Завету. Вот его бы вам послушать. Вы слушаете, когда он выступает по радио Мария, да, там, да, да. Вот, и было бы очень хорошо. Потом был такой диакон, он сейчас может быть священник, Ивонин, отец
Игорь,
да. Слышали, да. Да? Вот он был бы замечательный патролог, но по неким обстоятельствам ушел, и сейчас не знаю, где он. Затем вот Рубан Юрий Николаевич. Есть такой? Он в университете преподает сейчас и читает тоже что-то по библеистике. Затем кто еще? Отец Аркадий, ну-ка подскажите мне, Высокий, который возглавляет этот университет, он преподает и в академии. Как же его фамилия-то я забыл? Ну, зовут, да. Вот это очень симпатичные сами по себе и талантливые очень люди, которые бы могли, вот преподавая здесь на курсах, дать очень много всем. Да.
Ну, вот 84-й курс, чтобы организовали. В трех не уместить.
Да, вот раз в неделю, да если в неделю еще совпадает праздник, получается, выпадают две недели. И, конечно, это раз в неделю маловато, но вот как быть-то? Выход только один. Много надо читать самостоятельно. Вот самостоятельно много надо читать дома и восполнять эти пробелы. На лекции, ну что на лекции? Только основные тезисы можно дать. А в семинаре, как вообще сейчас спаренные часы, и вот делать опрос, ой, это трата времени. А что на объяснение остается, какие-то там 10-20 минут. Что за эти минуты можно сказать? Поэтому надо многое читать самостоятельно, что вы и делаете, очевидно. Почитываете много дома про себя или нет? Или не делаете вы такого? А напрасно. Вам надо почитывать кое-что. И знаете что? Вот послание апостола Павла, 14 посланий. Если вы их приобретете в истолковании Феофана Затворника, вы будете вообще весь Новый Завет знать. Если вы будете иметь два тома Иоанна Златоуста, толкование на Матфея и толкование на Иоанна, я не знаю, вы будете специалистами по Евангелию. В духовном смысле его истолкования. Вот. Потому что введение в Новый Завет, они касаются, или в Ветхий Завет, они касаются скорее вот таких моментов. Автор, язык, время написания, история переводов, история текста, и особенно об авторстве много. Кто, в каких обстоятельствах создавалось вот это Слово Божие? Оно не спустилось же с неба в готовом, так сказать, виде. Вот у евреев есть предание, что их Тора, Пятикнижие, была до творения Богом мира и существовала уже и спустилась такой вот с неба. У нас же такого нет. Христос сам ничего не писал. Он только, сказано, писал на песке. Что он писал, можно только предполагать. А так писали апостолы, и то не сразу, а десятилетия два-три спустя после Вознесения. А как же до этого-то знали? А потом, ну хорошо, но апостол Матфей написал Евангелие. Так ведь он написал-то его в одном экземпляре. Множественной техники не было. Как распространить нам весь этот материал, хотя бы малазийский, чтобы в каждой общине был оригинал? Не было такого. Вот 3-4 века еще люди в руках Писания не видели. Как у нас до 15 века не было полной Библии на церковнославянском языке. До 15-го, ну-ка, с 10 века по 15-й. Сколько мы сидели без полного священного Писания? И то вот Геннадий митрополит новгородский собрал все эти отдельные сборники в один. Вот Геннадиевская Библия и появилась. Так и то в одном экземпляре. Где была множительная техника? Это сейчас такая роскошь. И большое дело, да, библейская текстология есть предмет. Поскольку в рукописях, в разных манускриптах есть разночтения, то вот как их объяснить? А оригинала нет. Ни автографы не сохранились. Где вот, если бы сохранилось от Моисея, что он писал, от Матфея, что он писал, этого же нет только от двух. Начало второго века, второй век, вот первые записи. Первые записи. Переводили наши Кирилл и Мефодий в первую очередь. И вот они не сели и стали Матфея переводить, Марка переводить и так. Всех четырех. В первую очередь надо было удовлетворить литургические апрокосы. Переводили. То есть тексты, которые употребляются за литургией. Надо было это обеспечить в первую очередь. И вот где все эти переводы тоже потерялись. Поэтому и переводчики ругают друг друга и предполагают, как это было написано. А как оно было в действительности-то, мы и сказать не можем. Пока каким-то чудом вдруг да обретут что-нибудь от евангелиста непосредственно. Обретут захоронение Матфея, а у него в гробу лежит его первый вот, оригинал, манускрипт. Ну, тогда разрешатся многие вопросы. А так, все это вот в области такой. И поскольку людям только дай повод над чем-нибудь заниматься, мысль человеческая, что, знаете, вот заведется жучок, он и грызет, и не выведешь его. И точит, и сколько хозяйка не вытирает, опять насыпано, понимаете, он нагрыз за ночь. Вот и мысль человеческая, и точит, и буравит. И в результате теряемся в пустяках и забываем самое это, то, что есть. Да слава Богу, что у нас Писание-то есть. Он от иудейской церкви перешел наш, к нам весь состав Ветхого Завета. И свой, пусть в таком состоянии, в каком он есть, но раз церковь опознала в этих книгах подлинное Слово Божие, мы и должны его изучать в том виде, в каком нам бы с вами, по большому счету. Его церковь не положила русский перевод на престол. Она в церковно-славянском варианте оставила, показывая нам, что и в семинариях, и на курсах мы бы должны изучать Писание на церковно-славянском языке, а не на русском. Почему? Да потому что красота церковнославянского языка. Я не знаю, есть ли еще язык лучше, чем церковнославянский. Это язык церкви, богослужебный, помазанный язык. В нем отразилась не только душа народа, а и благодать-то Божия. На нем нет атеистических книг, на нем невозможно ругаться. Там все слова, они как бы вписываются в контекст вот этой духовности, и его надо любить. Были два филарета, филарет Киевский амфитеатров и филарет Московский Дроздов. Николай I так и говорил, пока у меня есть ум филарета Дроздова и сердце филарета Киевского, я за свою церковь спокоен. Так вот, они разошлись во мнениях, нужно ли делать перевод Библии на русский язык, поскольку церковно-славянский стал для общества непонятен. И московский филарет сказал, надо делать перевод, действительно непонятен. Филарет Киевский придерживался другой точки зрения. Он говорит, я знаю, из какого ядовитого источника исходят эти мнения делать переводы на язык русский и народцев. Кто это о нас так заботится? И с какой-то целью о нас так заботятся. Но, а это он имел в виду, библейские общества, считая их учреждением масонским, и говорил, что это неспроста. Поэтому нужно ставить вопрос, если мы не понимаем, значит, церковнославянский язык надо изучать. Вот евреи изучают свой иврит, язык Моисеевой поры, а мы не хотим братьев Кирилла и Мефодия, их язык церковнославянский. Трудно. Ах, раз трудно, давайте выбросим. А будем говорить. Потом и на русском этом языке, скажут, тоже язык двинулся вперед. Надо обновить, осовременить. И пойдут такие переводы, такие обороты, что произносить-то кощунство одно. Произносить-то и кощунство одно будет. Я не знаю. Но что же, вот тот язык, тот перевод, который сделан, он был сделан, одобрен синодом, сделан с еврейского оригинала, и мы им пользуемся. Но вот когда приходится сравнивать и цитировать в статье или в чем, конечно, церковнославянский текст, особенно в поэтических книгах, ни в какое сравнение не идет с русским. Бледный, но вот с живой картины список бледный. Так уж давайте этот бледный-то список Хорошо, хорошо знать. Передадим как следует притчи-то хотя бы Христовы. Основные-то события. Вот, когда мы будем знать по содержанию Библии, нам будет очень легко с вами ориентироваться и в другом. Итак, мы с вами проходим заповеди десятословия как основу всего религиозно-нравственного законодательства Моисея. Эти заповеди даны в двух вариантах. В сокращенном в книге Второзаконии в 5 главе и в развернутом в книге Исход 20 глава. И мы с вами прошли три заповеди. Верно? И до субботнего покоя, верно. У Христа без конца был конфликт на предмет празднования субботнего покоя. Этот, если вы возьмете трактат, вот есть Талмуд. Талмуд – это их книга, Мишна и Гемара, толкование на Пятикнижие. Так вот, Периферкович, такой ученый, он перевел на русский язык, если вы, там 63 трактата. Талмуд состоит из 63 трактатов. И вот есть трактат Шаббат и трактат Песах, Пасха. Вот все, что о Пасхе сказано во всей Библии, все это сведено воедино и даются комментарии. То же самое и о Пасхе. Ведь что о субботе? Что сказано? Что в седьмой день Бог почил, освятил, благословил этот день. И поэтому помни день субботний, еже святите его, шесть дней делай, и сотворишь в них вся дела твоя. День же седьмый, суббота, Господу Богу, шаббат буквально покой. Суббота Господу Богу твоему. Конечно, в шесть дней вы не сделаете всех дел. Их вообще не переделаешь. Умирать будем, и нужно срочные дела делать. Подавать телеграмму, допустим. А уже или в магазин идти за хлебом. Или куда-нибудь еще. А пришла смерть. А дела необходимо делать. Но и долги отдавать. За умира смерть пришла. Конечно, не переделаешь ни в какие шесть дней. Но если мы волевым условием сами не устроим себе вот это... У нас будет предлог все время для... И в храм будет некуда ходить. И ничего нельзя будет. Времени не хватит. Нету его. Надо все-таки находить время. А потом улавливается вот этот ритм, что организм человеческий за 6 дней устает. Накапливается критическая усталость в организме. И если этого не учитывать, мы просто разрушимся с вами. Распадемся и заболеем. Надо организму, этому ослику, как скажет Серафим Саровский, про тело, который тащит нас в Царство Небесное, надо тоже давать покой и необходимое ему, да, отдых и прочее, что относится к телу, обязанности к телу. Вот. Ну а уж добро делать в субботу, конечно, нельзя запрещать. Вот как исцелил Сухорукова в субботу? Спрашивает, можно ли в субботу делать добро? Молчат. Молчат. Но как сказать, нельзя. Это будет абсурд. И что же, посмотрел на них с гневом, скорбя об окаменении сердец их. Вот это религиозная казуистика, толкование, мудрование вот такое. Это полное извращение религии, когда отсаживают комара и пропускают верблюда, когда заботятся о внешней чистоте или украшивают гробницы, реставрируют эти пророков, а внутри там, да, а кто убил этих пророков? А кто этих пророков убил? Отцы вот тех, которые... А что дети задумали? Дополняйте же меру отцов своих. Вот как обличили, спросили. Потому что они задумали его убить. господина, который посылал этих пророков. Поэтому вот суббота и ее празднование, и добрые дела, вот все Христос расставил по своим, да, как нужно это правильно понимать. Теперь следующая заповедь, смотрите, почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, чтобы продлились дни твои. Давайте посмотрим послание к Ефесянам. И найдем, что это заложите. А послание к Ефесянам найдите. И надо найти 6 главу. Вот она. 6 главу. Да. Господи. К Ефесянам читаю вам, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Не раздражайте. Прекрасное наставление и тем, и другим. Потому что и родители бывают несправедливы в отношении своих детей. Так вот, с той и другой стороны должна соблюдаться вот эта красота, тогда не будет таких конфликтов. Конечно, проблема отцов и детей, ее не снимешь и не разрешишь, потому что в основе-то лежит отношение к Богу, отношение к религии. И если в этом нет единомыслия и понимания, никакой альтруизм, никакие нравственные там учения, ничего. А вот говорят, почему эту заповедь Божию, выдавать эту заповедь за заповедь Божию? Когда почитать родителей, вроде учит естественное чувство. Учит, да плохо. Вам ведь надо вписать вот эту заповедь в тот контекст, который учитывал Моисей. У многих народов были жуткие нравы и отношение к престарелым родителям. Их убивали, их свозили на необитаемый остров, от них избавлялись, их поедали на пиршествах и приносили, принося в жертву, и считали обузой. Как ее под любыми предлогами избавлялись от родителей. Когда я первый раз навестил там в доме престарелых, то оказалось, что сколько там родителей, у которых есть дети. И они не навещают их. Они их сдали под приглон. Нам некогда. Мы работаем. Нам некогда смотреть за родителями. Привезли, сдали и не приходят. На них печать. Ведь тогда еще нельзя было ни храма иметь, ничего. Религия-то, конечно, дала им возможность немножко уйти от этих мыслей. А ведь этого нельзя было. И, конечно, картина тяжелая. Но лучшего текста, как комментарий к этой заповеди, мы нигде не найдем, как у Иисуса, сына Сирахова. Открывайте 3 главу. С этой главы, мне кажется, нужно начинать все телевизионные передачи с утра. вот гимн отыграли, если без этого нельзя. И сразу чтец должен читать вот этот текст. Диктор. Третья глава. Все посмотрите в текст. Я постараюсь донести его содержание. Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и остудел разумом, и имей снисхождение, и не пренебрегай им по полноте силы твоей. Ибо от милосердия к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспоминется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Оставляющий отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Вот отмечайте это, Сирах, 3 глава, с 1 по 16 стих. Лучшего, я думаю, мы не найдем, и добавить нечего. Все сказано. И поскольку вот сейчас такие взаимоотношения между детьми, а они такие, по одной только причине. Потому что родители ставят на первое место детей, а не Бога. Сместили акценты. Вот и вырастают такие идолы, которые ничего не ценят. И вот ко мне тут был профессор наш, он говорит, вот беда всех нас, что мы неправильно поступаем. Воспитывая детей, выполняя все их капризы, заботимся о них больше и отодвигаем Бога на второй план. Ведь знаем из Евангелия, кто любит жену, детей, земли больше, чем меня, недостоин меня. Почему? Да потому что любовь, вот она нераздельна, нельзя разрываться. Или одному будешь служить, а другого нет. Нельзя смещать акценты. Все на первом месте Господь, все остальное на втором. Вот если бы соблюдали эту иерархию, и отношения были бы другие. И получив такую закваску, дети бы своих детей воспитывали. Вот таким образом. Нет, не делаем. А потом спрашиваем, а что это за отношения? Он выбрасывает. И не хотят ли знать. Привезли бабушку, говорит, сдали нам и уехали. И слушать не хотят, и не приедут. А у нас у самих положение пиковое. Взяли, привезли своего и уехали. Что теперь? Вот это, почитай, в развитии этой заповеди, смотрите 21 главу, 15 стих. Исход. 21 глава, Исход, 15 стих. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. 17 стих. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Вот видите как? Ну-ка, давайте эти заповеди выполнять по букве. Да я не знаю, это сколько миллионов надо убить. Сколько миллионов людей надо, а заповеди есть, не убей. И вот смотрите, как с одной стороны не убей, с другой стороны, в 21 главе богохульник имени Господня должен умереть. Нарушитель субботы должен умереть. Вот такой-то должен быть побит камнями, предан смерти. Да много наберется таких. Как же эту заповедь исполнять, не убивая? Вот сейчас мы к ней перейдем. Следовательно, почитание родителей ценится в очах Божьих высоко. И если человек, допустим, собирается в монахи, я говорю, слушай, а какие у тебя отношения с родителями? Ой, плохие. Я говорю, а ты собираешься монахи. Ну как можно идти? Когда ты не можешь наладить, служи как купленный раб, и не возникай, и не говори о несправедливой. Вот ты, если не умеешь ублаготворить родителей, нечего тебе ни о каком подвиге, и не мечтай об этом. Вот научись терпению. Мать это твоя игуменья, вот и слушай ее. Никак мы не можем с этим делом согласиться, и они нам в тягость, и они это очень тонко чувствуют. И особенно, когда определяется жизнь детей в том или ином отношении, приводит жену, это вот послушать со стороны разговоры, только вот об этом. Нет никакого, это очень грустное дело. Очень грустное такое дело. Следовательно, надо в себе находить силы, чтобы вот исполнить вот это. Это предписание от Господа. Чти отца твоего и матери твою. Ведь это входит в декалог. Это 10 основных заповедей. И они лежат в основе всякого законодательства. И регулируются вот таким образом. Следующий вопрос – не убий, не убивай. Я не знаю, как эту заповедь толковать. Когда можно убить словом, взглядом, строкой какой-нибудь. Затем убийство в утробе. Это же сколько убивают детей-то в утробе-то. А ведь это и есть человекоубийство. Ведь за это отлучаются на 10-15 лет от причастия. Если не больше. Василий Великий в этом плане дал такие строгие правила, что 10-15, а то и 20 лет не допускает человек до причастия, это очень не очень. Довольно-таки часто повторяется. Как быть с войнами? Кому выполнять смертные приговоры? Что мы теперь должны вот разбираться? А какие войны справедливые, какие войны несправедливые? Нас не спрашивают. Как быть с воинской повинностью? Как защищать свою семью, детей, скажем, от каких-то, от хулиганья какого? Вот как на деле исполнить эту заповедь? Не убий. И в то же время и защищать Отечество, да и массу всяких других, с чем связано. Как с автаназией быть, когда человек просит взять его жизнь, и просит это, или налагает на себя руки. Это о суицидах скорт. И вот она лежит, ее вырвали, у меня знакомый врач. Сколько их приходится вырывать, и все равно она лежит. вены себе, потеряла кровь. И все равно, говорит, я с собой покончу, я жить не хочу. Нет никакого внутреннего стержня, чтобы человек... А вот без веры, все от безбожия это происходит. Это все происходит от безбожия. Да, жизнь человеческая вообще не ценится. Проигрывают, обыгрывают, воруют, умыкание людей. Вот здесь же тоже предусмотрено за законом. Иначе убьем, выплачивай такую. В каком состоянии находятся родители? Торговля всевозможная. И все это подпадает под заповедь «не убей». А как быть, которые травят плод свой? Ну, не аборт, так принимают лекарства. Можно ли это все употреблять? Можно ли планировать свою семью? Я помню, Павел VI, папа, выступил с этим вот заявлением уже экс-катедра. Не как вот частный человек, а как непогрешимый в вопросах веры и нравственности, запомните, не науки, а в вопросах веры и нравственности, глава церкви. Но прежде чем выступить по вопросу об абортах, о планировании семьи, был сделан запрос во все медицинские центры мира, ко всем светилам медицинским. И все это стекло, вся эта информация стекла в Ватикан, была обработана, и ему на стол были положены выводы. Вот на этой стороне за, на этой против. Он говорит, я молился долго Духу Святому, чтобы он дал мне сказать, что я как глава церкви должен сейчас сказать. И сказал, что нельзя, нельзя вторгаться в тайну жизни. Нельзя смотреть на женщину, как на самку, как на предмет наслаждения. Это и невеста, и мать, и все такое. Поэтому наблюдайте только естественный цикл. Вот естественный цикл наименьшего зачатия соблюдайте, а все остальное концентрапти... И слово-то я не могу это выговорить. Механические такие запретил. Вот тут поднялся. Как это? Вот им хорошо, им говорить, они там во дворцах живут и семей не имеют. А вот он пожил бы в наших условиях, эти квартиры, это нищета, это что? Как нам? Нам врачи сказали, что нельзя больше мне родить. А он нам подписал своей вот этой энцикликой, запрещающей планирование, смертный приговор. Поэтому все исходит, никто голос церкви не слушает, кроме людей богобоязненных, воистину верующих, а не номинальных христиан. Поэтому аборты, они имеют место и... Вот как исповедоваться? Как причащаться? Как это все отпускать священнику? Как отпускать, когда правило 2-15 лет да не причаститься? Не знаю. Это не приведи Господь, вот принимать такие испытания. Люди меняют пол. Их как исповедовать? А их там ведь и не приходят. Люди, которые в однополых браках состоят, с ними как быть? Можно ли поэтому священнику 21-22 года быть? У него должен быть возраст. По каноническим-то правилам 30 лет и за 30, хоть 30-то годам немножко, может быть, разума-то побольше будет. А так вот 23 года, да как он будет решать эти вопросы? А как монахом исповедовать мирян? Как он может исповедовать мирян, да он... Не должен этого и знать. Мне знакомый батюшка из этого, Троицы Сергиевой Лавры, говорит, самое трудное для меня послушание, это когда меня направляют на общую исповедь. Что мне нашепчут в этих церковных подвалах под собором? Вереница людей бесконечная. А ведь не о Священном Писании вас спрашивают, а все страшные грехи, страшные блудодеяния, прелюбодеяния, извращения, аборты, убийства. чего-чего только люди. Да, и все это вот подпадает под эту заповедь. Не убий. Следующее в развитии, очевидно, не прелюбодействуй. Седьмая, не прелюбуй сотвори. Христос охарактеризовал род человеческий двумя словами. Род лукавый и прелюбодей. Знамение ищет. И знамение не даст. Блуд – это беспорядочная жизнь людей, не состоящих в браке. Прелюбодеяние людей, состоящих в браке. Является ли гражданский брак прелюбодеянием? Допускает ли церковь гражданский брак? Нужно ли таинство венчания? Самые разные на этот счет вопросы. Скрепляет ли таинство бракосочетания людей навсегда? Сколько разводится их, и будучи после венчания. Как вот выполнять теперь эти заповеди? За прелюбодеяние полагалась смертная казнь. Помните, взяли жену в блуде в праздник пущий? И привели к Иисусу. Что он скажет? Если он скажет «да», ее нужно по закону казнить, своей жестокостью он оттолкнет от себя народ. Если скажет, ее надо простить, мы покажем ему закон, где Моисей прямо пишет, что прелюбодеяние должно быть наказано смертной казнью. И поставим его тоже. И вдруг слышит, думая, что загнали, образно говоря, в угол, и сказать нечего. И вдруг слышит ответ. Кто из вас без греха? А ведь побиение камнями было таких-то людей. Смертная такая. Через побиение, не через расстрел, огнестрельного оружия не было. Не через меч, мечом усекали только римских граждан. Или кто приобрел римское гражданство. А рабов спинали или вот побивали камнями. Ну что, кто и вдруг слышит воистину ответ Божий? Кто из вас без греха первый бросит в нее камень? У кого поднимется рука? И разошлись все. И остался он с ней один на один. Женщина, кто, где твои? Нету, Господи, ушли. Иди, и я не осуждаю тебя. Иди, и больше не греши. Как сохранить, когда мы смотрим друг на друга через призму своих страстей, а в мыслях сколько блуда и прелюбодеяния потоком.
Что Игорь Сергеевич, так может он и писал название грехов?
Может быть. Вот есть такое, кто писал, кто из вас без греха. Да, как вот все это выполнить по букве-то? Как быть духовникам, как быть священником? Между ними нет единого мнения. Одни на очень исходительных позициях стоят. Как вот разбирать? Вот, о каком, может быть, экуменическом общении, скажем, сейчас с англиканами, все это перечеркивает, когда они допускают женское священство и однополые браки. С разрешения церковных властей. О чем может быть речь? О каком соединении может быть, о каких богословских диспутах на тему о соединении может быть? Никаких, по-моему. Следовательно, род лукавый и прелюбодейный. Да, это характеристика, конечно, такая точная. Да, и лучше уже и ничего не добавить невозможно. И как же быть-то? Вот на вопрос о браке, когда выслушали апостолы, что им сказал, что ответил им Христос, откройте все 19 главу от Матфея. Открывайте все 19 главу. И если кто не откроет, смотрите. 19 глава. Ненаглядные вы мои. 19. И приступили к нему фарисеи. 3 стих. И искушая, заметьте, искушая, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставить человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ним? Он говорит, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. Если бы он не дал этого послабления, вы бы так издевались над женами, что убивали бы их, сокращали бы их жизнь. Так вот, а сначала не было так. Но я говорю вам, а вот дальше, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится с другой, тот прелюбодействует. Нет причины для развода с женой, кроме доказанной измены. И женившийся на разведенной прелюбодействии. Вот как высок был поднят этот идеал. Говорят ему ученики, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано? А как определить, кому дано? Кто может вместить? И кто не может вместить? Кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матери не родились так. То есть родились неполноценными. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. Был такой варварский обычай оскоплять мужскую часть населения. Потому что потенциально каждый ребенок мужеского пола – это воин. Поэтому вот в первую очередь отрубали пальцы на руках, на ногах. Выкалывали глаз, оскопляли. Варварские страшные были обычаи. Дальше. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, доместит. Да не призывает этими словами Господь людей вот к искажению своей природы. Понимали буквально. И оскопляли себя. Евнухи. Секта скопцов, она и сейчас есть. А сколько их в дореволюционной-то России было? Сколько? Но человеку ничего нельзя давать в руки. Он все доводит до абсурда. Я думаю, что без 10-9 вам уже надо поздно. Да, мы закончим?
Нет.
Ну, вот еще так. Поэтому не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Следующая заповедь – не кради, не кради, не кради, не воруй. Но одним словом, что на Руси-то у нас? Одним словом, какой историк-то объяснил, что у нас на Руси? Воруют, крадут. Чем? Какая характеристика России может быть? Воруют. Вот этому сказано все. Воруют все, деньги, вещи, идеи, плагиатство, что такое литературное воровство, музыкальные темы, все является предметом воровства, иконы, чего, святотатство, что это такое, воровство в храме, воровство в храме, из храма и другие, тоже это порок, который не знаешь, как и изжить. И можно ли его когда изжить? Преступный мир со своими законами. Как этот преступный мир? Он же весь построен вот на этом. Так. И Тем не менее, вот и решай священнику-то. Ну-ка, сколько ему нашепчет перед литургией-то, как быть-то со всем сердцем. Если с легкой рукой отпускать, ну, тогда вообще... Прочитайте одним словом 6 слов о священстве Иоанна Златоуста, где он говорит, что если священник будет очень жесток, он оттолкнет от себя людей, которые делают первые шаги к церкви. Их нельзя с ними так поступать, как вот. Если он будет очень в этом плане свободен и прощать без всякого, все почувствуют мягкость, и никакой тоже ни страха, ни ответственности не будет. Но и как быть-то со всем этим? Вот весь мир в грехе лежит. Кто же может спастись? Вот читая все это и расшифровывая, возникает вопрос, как же человеку спастись? Когда он грешит делом, словом, помышлением, обонянием, вкусом, осязанием, в одни в нощи, в разуме и неразумии, в ведении и неведении, а в молитве, и много ждаще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе похитаешь ли твою? Спустя час, повторяя опять то же самое. Сколько каемся, не осуждаю. Вот, ну что же, нет. И опять то же самое. И ответ, какой мы услышали. От человек сие невозможно. Богу же все возможно. Вот на этой утешительной ноте мы закончим, потому что иначе беспросветное состояние, да? Но когда читаем, что Богу...